Молодежный час.
Добрый день, дорогие слушатели Раменского радио. Спасибо за то, что сейчас настроили свои приемники на нашу волну. В эфире программа «Молодежный час». И с вами Елизавета Виноградова,
Анна Лихманик
и Казанцев
Елена Горьковенко.
И за окном у нас прекрасная погода, а это значит, что настроение, как всегда, отличное. Надеемся, что у вас тоже. Ну а если нет, то обязательно оставайтесь с нами. Мы зарядим вас положительными эмоциями на оставшийся день.
Сегодня у нас в гостях молодая и перспективная актриса Юлия Чёрна.
Добрый день, уважаемые слушатели.
И мы зададим тебе сегодня вопросы, которые, возможно, тебе покажутся где-то смешными, где-то вообще их не нужно было задавать, но мы все-таки это сделаем.
Итак,
давайте приступим.
Расскажи, как давно ты в своей профессии?
Я в этой профессии уже больше 5 лет, потому что после того, как я закончила школу, еще до этого я занималась немножечко актерским искусством. Вот, я ходила на курсы актерские год, потому что я пыталась понять, нужна ли мне эта профессия в принципе. Вот, поэтому я занималась этим, ну да, уже больше 5 лет вот, на данный момент. Потом я закончила школу в 2012 году, поступила в ГИТИС, училась там на протяжении 4 лет, потому что у нас обучение сократили с 5 до 4, и со дня выпуска, с момента выпуска прошло как раз 5 лет, да, уже год еще прошел.
Ага, хорошо. Скажи, как ты поступила в ВУЗ?
Как? Это было трудно, на самом деле. Это было тяжело, потому что я, во-первых, когда шла в эту профессию, я с трудом себе представляла, что это такое и насколько это все будет тяжело. Потому что мне казалось, ну, наверное, как и многим из вас, кажется, что актерская профессия, она такая вот легкая, кажется, что ты все время там выходишь на сцену, просто что-то там играешь, себя изображаешь, показываешь, и потом уходишь домой и получаешь за это деньги еще. Вот. На самом деле все не так, все гораздо сложнее, потому что тебе каждый раз на сцене нужно выворачивать себя наизнанку, чтобы, не знаю, переживать все заново, какие-то свои жизненные проблемы, какие-то свои жизненные трудности, вспоминать это все, чтобы поближе подобраться к персонажу, допустим, которого играешь. А так как у меня такой амплуа голубой героини, когда у меня все такое драматическое, все страдальческое, вот все в таком роде, то, естественно, мне приходится вдвойне все это переживать, вспоминать какие-то свои неприятные моменты, ассоциировать их со своим персонажем. И это тяжело, действительно. Поэтому все было не так сладко. И когда мы поступили, нам педагоги сказали: ну, вы думали, вы попали в сказку, на самом деле все будет отвратительно. Вы пожалеете еще раз 150, наверное, что вы поступили вообще, что вы пришли в эту профессию.
Но вот когда ты поступила, ты уже ощутила все вот эти тяготы труда. А в школе ты часто участвовала в сценках? Нравилось ли тебе это?
Ой, в школе, да. Потрясающе. Мне очень нравилось это время, потому что в школе все, которые у нас проходили мероприятия, я в них принимала самое ярое участие, вот, во всех спектаклях, которые мы ставили, какие-то программы мы делали, музыкальные какие-то вещи тоже репетировали, я там принимала участие, мне это безумно нравилось. Мне не столько нравились какие-то технические предметы, там вроде математик, геометрии и так далее. Вот. А что касается литературы, русского языка, в общем, всех гуманитарных предметов, я вот на этом я действительно выезжала, потому что мне нравилось это. Я с удовольствием читала все, потом пересказывала всем ребятам в классе содержание, потому что, ну, многие из них этого не читали, просто делали какие-то другие предметы. Я пыталась успеть и то, и, ну, совмещать это все. Поэтому, да, я участвовала в сценках. Было очень много моментов, когда я, ну, волновалась настолько, потому что тогда я была не настолько уверена в себе, конечно, но мне хотелось, чтобы на меня смотрели, мне хотелось что-то рассказать, мне хотелось что-то показать. И в рамках уроков это мне плохо получалось, потому что я только выходила к доске, я начинала стесняться, я начинала зажиматься, запинаться, вот, потому что мне казалось, что, боже, на меня все смотрят. А когда я выходила на сцену в актовом зале, допустим, тоже, то у меня пропадало это ощущение. То есть я на сцене была как будто не я, вот как будто кто-то другой, какой-то другой человек, и мне это нравилось, что я могу быть кем угодно, я могу там сыграть это, сыграть то. И мне тогда не казалось, что там на меня как-то косо будут смотреть или подумают, что я вообще с ума сошла. Вот, да, 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 да. И вот я как бы, мне это доставляло очень большое удовольствие, поэтому я была там лидером в этом смысле в классе.
А ты выделялась на фоне других детей вот в повседневной жизни? Вот идете там парочка, компания друзей, и вот все идут, Юля, как-то там обезьяничала?
Нет, ну, наверное, я кривлялась. Мне кажется сейчас, что я не была такой и не выделялась особо. Наоборот, я была очень-очень зажата и очень-очень скромная, что ли. Вот, у меня была куча комплексов, и я старалась поменьше обращать на себя внимание людей, чтобы не акцентировать это внимание на своих каких-то недостатках. Вот, поэтому в этом смысле нет, я не была лидером там в классе, я не обращала на себя внимание людей, не старалась выделиться. Вот. Но когда дело доходило до каких-то там школьных сценок, постановок и так далее, я всегда была вот за, я всегда была в центре внимания и говорила, можно я, пожалуйста, давайте я вот сейчас это придумаю, я сейчас вот это сделаю и так далее. Вот, и мы даже ставили, я помню свою первую постановку в школе. Uh-huh. Это был 5-й класс, я только переехала в 19-ю школу, да, среднеобразовательную, вот. И это была дюймовочка. Мы ставили дюймовочку, и я помню, как мы с мамой вечером рисовали на ватмане, потому что там дюймовочка, у нас была такая современная немножечко сказка, что дюймовочка там появляется не из цветочка обычного красивая, она такая торва, и она появляется из кактуса. И, в общем, я вечером дома рисовала этот кактус, там горшок этот в кактусе. Вот. Эту постановку помнят, мне кажется, все мои одноклассники, потому что я там была действительно торвой такой. Вот ко мне там приходили свататься ребята, ну, тоже по пароли. Uh-huh. Вот, это было безумно весело. Спасибо огромное моему педагогу. Это была Екатерина Михайловна Смородникова. Она была социальным педагогом и нашим классным руководителем на тот момент. Да. Она, по-моему, до сих пор работает в школе, да?
Да.
Вот. И она вот как раз, она меня постоянно сподвигала на вот эти вот, Юля, а давай ты вот это сделаешь, а давай, Юля, вот это сделаешь. А не хочешь вот тут поучаствовать? Я говорю, да, я хочу. Вот, и вот во многом, на самом деле, благодаря ей я как-то открылась именно с актерской стороны, с актерской точки зрения.
Скажи, а как родители отнеслись к твоему выбору?
Вот огромное спасибо, на самом деле, моим родителям, потому что такой поддержки, какая была у меня, мне кажется, не было ни у одного из моих однокурсников потом, потому что я много историй слышала, как у моих однокурсников там им запрещали родители заниматься вообще актерским искусством и актерской профессией, там, вплоть до того, что ставили ультиматумы, если ты там сейчас уедешь в Москву учиться, то домой не возвращайся, например. У меня в этом смысле было все прекрасно, потому что мама с папой меня поддержали полностью, они сказали, Юль, ты попробуй. Если у тебя получится поступить, если ты сможешь поступить, значит, это твоя профессия, значит, тебе нужно этим заниматься. Если нет, значит, мы будем искать какие-то другие варианты, поступишь куда-нибудь другое. Но у меня самой не было вот этого запасного какого-то выхода, не было «а что, если я не?». То есть я должна была поступить, я знала, что я поступлю, потому что у меня просто другого выбора не было. Я не знала, куда я еще могу приткнуться, и чем я еще могу в этой жизни заниматься, кроме как, если не актерской профессии. Поэтому в этом смысле родители, да, меня поддержали и не навязывали мне никакие другие профессии, не говорили, там, мы хотим, чтобы ты была врачом, там, юристом и так далее. Нет, они сказали, что да, если тебе это близко, если ты чувствуешь, что это твое, ты попробуй. Угу. Получится, значит, да, значит, твое. И вот мне получилось пока, слава богу, и я очень за это благодарна, правда.
И вот с такой поддержкой большой родительской ты пошла на вступительные экзамены, и дальше, наверное, было очень интересно, очень трудно.
Да, было, безусловно, трудно, но интереснее было куда больше, потому что я в университете, я пропадала с утра до ночи. У нас занятия шли с 9 утра, ну, это плюс мне еще надо было ехать в Москву на электричке, там, на метро и так далее. Вот, то есть я вставала где-то в 6 утра, чтобы собраться, там, одеться и так далее. Вот, уезжала рано-рано утром и возвращалась там в час ночи, в 12 ночи. То есть у меня целый день, правда, уходил, у меня даже выходных не было. Мне друзья писали: Юль, ты вообще где пропадаешь? Я говорю, понимаете, я учусь. Вот, такое у меня не было выходных, да. Но меня настолько это поглотило, и мне так все нравилось, и все предметы, которые у нас были, потому что это было для меня новое, и не было, ну, как в школе, знаете, когда тебе пытаются всему научить сразу, да, какую-то базу в тебя вложить. Это, конечно, замечательно, вот. Но мне в школе, например, не нравилось, что я хочу много читать, допустим, да, но мне надо параллельно делать еще другие уроки, потому что я не могу все свое время посвятить только чтению. Я же не могу прийти на физику и сказать: знаете, я читала там, не знаю, Жюля Верна все это время, не занималась другими уроками. Вот. Поэтому, ну, в этом смысле мне очень там понравилось. И там были все те предметы, которые мне очень импонируют, мне очень нравятся. И мы занимались и актерским искусством, и сценической речью, когда я пыталась освободить себя от вот этого вот гнета зажимов, которые на мне лежали, и я все время стеснялась, и говорила не так, и делала что-то не так, потому что боялась казаться смешной, боялась казаться, ну, в глазах своих однокурсников, боялась казаться какой-то глупой или несуразной, вот, но... Спасибо в этом смысле ГИТИСу, потому что я многому научилась именно там. Я научилась верить в себя, я научилась верить в собственные силы, в свои возможности, в то, что я не какая-нибудь, а бы какая, знаете, простая и ничего не умею, и глупая, и ужасно. Вот. И я поняла, что то, что ты любишь читать, то, что ты стремишься к литературе, это действительно очень ценно, и это, этим ты можешь на сцене очень много сказать. Потому что мы же на сцене, ну, артисты, я имею в виду, мы говорим на сцене же не свои какие-то мысли, а мы говорим текст автора, который написан. Но через этот текст автора можно очень хорошо донести собственное «я». Я имею в виду какие-то свои мысли, свои переживания. Ты можешь этим поделиться со зрителем, и вот в этом смысле это очень-очень ценно.
Своим образом перенести как-то.
Да-да-да.
А вот перевоплощаясь, какие персонажи тебе удаются вот лучше всего? Комические или там драматические?
Ну, вообще, я когда поступила, амплуа у меня было «Голубой героини», то есть я играла таких лирических девушек со страданиями, со слезами, вот такое все. Потом я под конец уже учебы, это был четвертый курс, я стала в себе искать новое, потому что мне кажется, заставить людей плакать, ну, это не так трудно. Это, конечно, ну, надо потратить свои какие-то силы на это, естественно, свои нервы, там, внутренние эмоции, вот, но заставить людей смеяться гораздо труднее. И поэтому, когда у меня возможность выпадает мне сыграть что-то комическое, комедийное, смешное, когда я могу быть какая-то характерная очень, мне это очень нравится, безумно. Я пытаюсь в себя открыть, потому что все, кто меня вот очень близко знают, я когда там домой приезжаю к родным, они все ждут меня, потому что у нас всегда огромное застолье, у нас смех, хохот стоит, я постоянно какие-то шутки-прибаутки рассказываю или там истории со своих там съемок, еще с чего-то. И, ну, со мной всегда весело в этом смысле. Я стараюсь людей веселить, потому что мне кажется, что у людей и так очень много в жизни разочарований, очень много горя. Поэтому вот эти маленькие минутки радости я стараюсь им дарить своим присутствием каким-то и своими историями.
То вот. Есть, если бы стоял выбор играть тебе в комедии или трагедии, ты бы выбрала все-таки комедийную роль?
Да, мне кажется, что я на самом деле немножко устала от трагедий, устала от страданий, да. Мне очень, да, хочется веселых каких-то моментов в жизни. Поэтому я очень ценю людей, которые могут заставить других смеяться. Там Никулин, например, Попов очень, они потрясающие, ну, как клоуны были тоже потрясающие, и фильмы вот Никулина я пересматриваю, наверное, постоянно, мне очень нравится.
Давай прямо сейчас попробуем людей заставить смеяться. Вот я тут выписала пару вариантов смеха, попробуешь спародировать?
Ну, давайте. Значит,
первый вариант — смех дельфина.
Наверное, как-то так.
Очень артистично. А теперь обезьянки. Лошадь.
Мне кажется, это выглядит очень смешно. И медведь.
Люди, отойдите, пожалуйста, от динамиков. Медведь. Боже, как смеяться медведь. Сейчас.
Отлично.
Какой-то человек-медведь у меня получился очень нервный.
Ну вот сейчас мы видели, как, к сожалению, наши зрители не видели тебя, а мы видели, и нам ты точно подняла настроение. А ты не боишься кривляться на фотографиях, именно постановочных там?
Я обожаю кривляться на фотографиях. Вы бы знали, сколько в моем телефоне подобных фотографий, где я порчу кадры своими нелепыми выражениями лица, правда? Это я просто в соцсети пытаюсь выставлять, где я такая вроде как умная, солидная, и у меня все нормально с головой. Но на самом деле в жизни я очень люблю кривляться, дурачиться, и мне кажется, любому взрослому нужно это делать. Потому что, ну, да, даже когда вы одни, если вы боитесь, правда, показаться очень смешными, нелепыми и глупыми в жизни, то просто делайте это хотя бы перед зеркалом дома сами с собой, там, посмейтесь, поулыбайтесь, постройте рожи себе. Во-первых, это очень хорошая гимнастика артикуляционная. Да? Вот это вот на все мышцы лица, ну, вообще смех — это хорошая гимнастика, что уж там говорить про какие-то кривляния и рожицы. Поэтому обязательно, да, у меня очень много таких фотографий, где я кривляюсь, где я порчу всем остальным нормальный кадр.
Тебе говорят: Юля, уйди из кадра.
Да.
Перестань, что ты делаешь.
Вот, либо меня просто вырезают из таких фотографий, говорят, так оно было не с нами, это не наше.
Это же было. Что тебе ближе, игра на сцене или все-таки ты любишь в кино сниматься? Где ты любишь кривляться больше?
Ой, вот если бы вы мне этот вопрос задали года 2 назад, я бы ответила 100% на сцене, что мне нравится играть в театре. Потому что, ну, по крайней мере, в ГИТИСе мы, естественно, у нас практика была, мы дипломные спектакли все играли в театре на сцене, а именно кинопрактики, она была постольку поскольку, потому что не было свободного времени, чтобы сниматься где-то. Ну, и как я уже говорила, я пропадала сутками 24/7, да, я пропадала на учебе, поэтому не было времени на съемки. И я снималась во время учебы, я снималась только летом, когда у меня были каникулы. И то на каникулы нам задавали огромные списки там по зарубежной литературе, по сценической речи, что нужно было там прочитать, какие сделать наблюдения по актерскому мастерству. И было очень много других заданий, поэтому у тебя не было просто возможности ходить там по каким-то пробам, кастингам, очень много.
Uh-huh.
Вот. Сейчас у меня есть такая возможность, это моя основная, наверное, работа, я хожу на пробы, хожу на кастинги и, соответственно, потом снимаюсь. Вот. Поэтому... Да, у меня появилась сейчас только такая возможность, и вот тогда бы я ответила театр, а сейчас я говорю, что я хочу попробовать себя в кино в большей степени. Но вообще было бы идеально это все совместить и работать на постоянной основе в театре, играть там в спектакле много-много раз в месяц, а все свое свободное время посвящать съемкам. И я бы, наверное, с радостью совмещала, потому что многие артисты так делают. И моя, например, мне очень нравится Елизавета Боярская, которая работает в театре у Додина. И она работает там прекрасно. Она играет 7-часовые спектакли, которые 7 часов длятся спектакль. Да. Я была на нем, они привозили его в театр Калягина, Цитара. И действительно, 7 часов, ну, вы понимаете, весь зал сидит 7 часов. Ну, там бывают, конечно, антракты, перерывы 15-минутные, там получасовые бывают. Вот. Но насколько должен быть профессиональный артист, чтобы 7 часов держать внимание публики на себе? Чтобы 7 часов не давать людям там уснуть в кресле, не знаю...
Уйти.
Да, уйти, встать и уйти, сказать: боже мой, я хочу есть, я пошел домой.
У меня нет времени.
Да, то есть вот это для меня очень-очень высокий уровень, поэтому на таких артистов и на таких вот звезд хочется равняться.
Но ты, получается, часто посещаешь театры, другие постановки?
Стараюсь, но вот, к сожалению, в последнее время я посещаю только в связи со своей работой, со своими спектаклями, вот. Но когда у меня выдается возможность, так как у меня очень много друзей-артистов, вот, и они тоже работают в разных театрах, и я просто им пишу, говорю: ребят, можно мне, пожалуйста, пару входных билетов? И они мне с радостью их дают, вот, и я хожу, смотрю. И вот последний спектакль, который я смотрела, был «Сергиев городок» в студии Вахтанговской. Ну, это вот при театре Вахтангова студия. Мне очень понравилось, это было ново, свежо. очень, ну, такая очень приятная, что ли, постановка такая была. Мне стало так комфортно, как будто я сижу у себя дома.
Душевно.
Да-да-да, именно душевно. Я вот это смотрю. Вообще, мне очень нравится в театре Вахтангова, я там на Евгения Онегина, например, который сейчас самый популярный.
Это можно нашим школьникам посоветовать.
Да, конечно. Я видела, туда приводили просто классы. Что...
Так и делают,
да. Да-да-да-да, с учителями вместе ходили.
Экскурсия.
И это, во-первых, очень хорошая сама постановка, потому что Рима Стуминас, это художественный руководитель театра Вахтангова, он сам очень большой профессионал, и он так красиво и так... так вкусно умеет преподнести вот какое-то, ну, произведение, наверное, которое не каждый школьник даже может осилить и прочесть, и, ну, там скучно станет и так далее. Вот, хотя Пушкин просто прекрасно, прекрасно пишет. Поэтому я на Евгения Онегина ходила, ну, раза три точно.
И не уставала.
И не уставала, да.
Сейчас прервемся на пару минут, у нас новости.
Не совсем обычная встреча состоялась 5 ноября в здании администрации городского поселения Ильинский. Здесь собралось около 100 человек. Местные жители, гости из города Раменское и района, а также посетители из соседского Жуковского. Это был театральный праздник, сказочный день в Доме культуры «Березка», который по причине ремонта переместился в администрацию. Выступали три коллектива. Театр «Драм Kids» из Жуковского со спектаклем на английском языке «Граффало», маленький свободный театр, также из Жуковского, под руководством Татьяны Михайловой, представил на суд зрителей спектакль «Страшная новелла о Каролине», а детский театральный коллектив «Волшебный занавес» из Дома культуры «Березка» продемонстрировал спектакль «Сказка о потерянном времени». Зрители благодарили их щедрыми аплодисментами. Делегация молодежи от Раменского района приняла участие в праздновании Дня народного единства в Москве. Ребята выражают благодарность Комитету социального развития молодежной политики и спорта за возможность посетить этот яркий патриотический праздник и концерт «Россия объединяет» на стадионе «Лужники». Он был посвящен Дню народного единства, который с 2005 года отмечают 4 ноября, в день взятия Москвы народным ополчением во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским. На сцену поднимались известные артисты Полина Гагарина, Нюша Наргиз, Кристина Арбакайте, Филипп Киркоров, Валерий Меладзе и другие. Особый восторг у зрителей вызвала песня «Кукушка» Виктора Цоя в исполнении Ольги Кормухиной. «Нам не нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия», — сказала певица. Напомним, что в Раменском 4 ноября состоялся молодежный пробег, в котором приняли участие более 100 человек, и праздничные мероприятия во Дворце спорта «Борисоглебский». Члены Раменского молодежного парламента 7, 8 и 9 ноября провели презентации для учеников школ Раменского района. Парламентарии рассказывали о структуре организации и их деятельности, о результатах совещания Совета Московского областного молодежного парламента, которое состоялось ранее в стенах Московской областной думы, где обсуждались такие вопросы, как создание новой системы работы муниципальных молодежных парламентов, развитие социальных сетей молодежного парламента, конференция на тему событий 1917 года, проектная деятельность, законодательные инициативы, планы и графики мероприятий. Живешь в Раменском районе, тебе от 15 до 30 лет, есть идея или уже реализованный проект? Тогда тебе в молодежный парламент. Заявку можно подать в группе молодежного парламента Раменского района ВКонтакте. Информация также доступна в Инстаграм @MP_Раменское. Поздравляем детскую театральную студию «Секрет» Дома культуры «Вялковский» под руководством Ирины Александровны Ляпиной с почетным вторым местом на фестивале любительских театров, который проходил в городе Климовск в конце октября. Ребята уже не раз выступали с печальным спектаклем про бродячих собак по повести Константина Сергиенко «До свидания, овраг». Все мы вольные псы. Когда-то вокруг оврага была деревня. Маленькие дома сломали, построили большие. Хозяева уехали, а собаки остались. Из повести «До свидания, овраг». 16 ноября театральная студия «Секрет» выступит в Доме культуры «Вялковский» со спектаклем «Золушка». А 26 ноября там же состоится праздничный концерт, посвященный Дню Матери.
Что ж, напоминаем, что сегодня 13 ноября, и сегодня празднуется Всемирный день доброты, Международный день сирот и Международный день слепых.
А мы снова переходим к нашему разговору с актрисой театра и кино Юлией Чёрна. И вот до выпуска новостей мы разговаривали о постановках в театре, и хотелось бы спросить, помнишь ли ты свою первую постановку в театре именно?
Да, конечно, помню. Это был дипломный спектакль. Мы ставили Островского «Лес». Я очень люблю, на самом деле, Островского, и очень люблю его пьесы. И вот это была как раз постановка. Я играла роль Аксюши, Аксении Даниловны. Девочки-приживалки такой немножко. Ну, грубо говоря, она была на содержании у своей тети. И та ее постоянно этим попрекала. И у нее была, в общем, такая нелегкая судьба, потому что она очень хотела выйти замуж за любимого человека, но так как ей не давали денег на приданое, а без приданного ее, естественно, никто не брал. Вот. Немного напоминает «Бесприданницу», вам, мне кажется, да? Вот. Но это «Лес», да, и там тоже действительно была девушка, которая очень хотела выйти замуж за любимого мужчину. И в итоге ей помог ее брат, как оказалось. Вот, дал личные свои деньги, который был артистом, кстати говоря. Да, скитался по театрам, там, Керчь, Вологда, вот, он скитался по театрам, и свою долю денег на тот момент, очень такую приличную сумму, он ей отдал в качестве приданого, потому что Аксинья от безысходности уже хотела бежать топиться.
В жизни бы так, спаситель какой-нибудь.
Да, история действительно очень такая трагическая. Мне на тот момент, мне очень была она близка. Топиться, конечно, я не собиралась, сейчас уже такой любви я еще не пережила, вот, но было тяжело именно в тот период, потому что было тяжело совмещать личную жизнь и актерскую профессию. В принципе, это было невозможно, конечно, вот. Особенно очень тяжело, когда твой избранник вообще не из этой профессии, даже не из творческой профессии, да, и это было очень тяжело. Очень тяжело было настраивать на волну того, что ты там должен ехать на репетиции, там, в воскресенье, например, когда у всех выходной, у тебя надо ехать на репетиции, или там тебе нужно сидеть и заниматься там вокалом и многими такими другими вещами.
Но главное, что тебе это нравилось.
Да, и нравится до сих пор, конечно, да.
Возвращаясь к тому периоду твоей жизни, ты тогда только поступил, да? Это был первый курс?
Да.
Ты жила дома или ты первые годы жила в общежитии?
Вот. Мне на самом деле дали общежитие, потому что, ну, я, во-первых, пришла в деканат и сказала, что мне далеко ехать, мне 2 часа ехать, и мне, конечно, дали общежитие. Это было, по-моему, вторая половина первого курса. Но, как вы сами понимаете, в общежитии все тяжко. Ну, я имею в виду, что там было очень весело, но когда ты хочешь спать, потому что ты пришел очень поздно с репетиции, тебе завтра рано на лекцию ехать, а у тебя под дверью сидят ребята, которые не ходят на лекции по утрам, которые спят в это время, они сидят и бренчат на гитаре, и поют, горланят песни, да. А ты такой: боже мой, можно мне поспать, пожалуйста? И, ну, то есть такое. А домой я приезжала, и меня ждали родители, мама расспрашивала, как у тебя сегодня день прошел. Я сидела, рассказывала, что сегодня мы там, не знаю, на сцен-движении мы там учили там падения новые, там на сцен-бое мы там учили, как там бить в лицо там противника, делали разные стойки. И я ей сидела, рассказывала, вот каждый вечер она просто садилась рядом со мной, а я ела в этот момент, потому что это был единственный мой, моя еда за весь день, вот. Реально, я приезжала домой, и я вспоминала, что я за весь день, там, не знаю, выпила только чашку чая, допустим. Там с утра там что-то я закинула, позавтракала, и вот за весь день еще я только чашку чая выпила. Поэтому я приезжала домой, мама мне, естественно, всего там наготовила, и я сидела на ночь, ела.
Как это мама и делает?
Как я до сих пор не толстая, я удивляюсь.
Очень даже не толстая.
Ты была очень сильно погружена своей работой, и ты не успевала просто поесть.
Да, да, да. Там и не было времени, на самом деле, когда у нас были какие-то окна, ну, между парами или перерывы, мы бежали друг с другом, ребята там репетировали, а давай вот это сейчас сделаем. Нам нужно было готовить этюды, отрывки какие-то ставить, делали там наблюдения. Я помню, что я безумно первое время стеснялась что-то показывать, потому что мне казалось, что сейчас я надо мной смеяться будут, сейчас я очень глупо, наверное, буду выглядеть. И вот именно это вот стеснение, оно мне мешало как-то себя проявлять. Поэтому педагоги первое время как-то ко мне так осторожно относились, потому что все ждали, когда я наконец раскроюсь, и наконец покажу вообще, что, на что я способна. Поэтому, когда мы приносили какие-то вещи из ряда вон выходящие, на нас никто не ругался. Нам давали свободу какую-то, чтобы можно было себя раскрыть, можно было себя показать с разных сторон, что ты вот не только одно вот такое вот направление выбрал, и ты можешь только вот это играть, а ты можешь разное сыграть, не знаю, комедии, трагедии, фельетоны какие-нибудь, в общем, кучу всего. И в этом смысле я стала тоже разносторонней, конечно, и перестала быть такой зашуганной, забитой, зажатой, как,
так
какой я пришла. Правда, нет, вам на самом деле это сейчас кажется странным, что я была когда-то такой. Да. Но это было действительно так. И я себя сейчас тоже уже не помню той, которая я была раньше, но это было так. Хотя мама мне с детства говорила: ой, артисткой будешь.
Все мамы так говорят.
Я любила кривляться ужасно, но из-за того, что мы жили в очень маленьком городке, мама все время, ну, это было понятно, все время боялась, что там, а что соседи скажут, а что они подумают? Они подумают, что ты там какая-то это легкомысленная дурочка, у меня дочь, допустим. И я там, если громко смеялась на улице, мама говорила: не смейся так громко, девочки так себя не ведут. И я вот росла именно вот с этим ощущением, что мне нужно быть чинной, мирной, все, громко не смеяться, там, не знаю, в общем-то, какие-то такие вещи, которые, в принципе, нормальны для возраста озорного, молодого и так далее, я этого не делала. Вот. В переходном возрасте, конечно, были моменты, когда я там пыталась бунтовать, вот, я там ходила гулять, подружка говорила: нет, я пойду, или там: нет, я поеду в Москву там на Красную площадь, если вы мне не разрешаете, вот, но потом, когда вот именно я поступила, я начала моим родителям это объяснять, что не пытайтесь постоянно думать о том, что о вас подумают другие люди. Вам должно быть плевать, на самом деле, по большому счету, что о вас скажут, что о вас подумают, не знаю, как там на вас посмотрят. Вот. И потому что люди живут с этим ощущением, вот мне нельзя это сделать, там шаг влево, шаг вправо, просто вот расстрел на месте. Они почему-то боятся выйти за те рамки, в которые сами себя вогнали. Вот в большом городе, на самом деле, это...
Приемлемо?
Нет, неприемлемо. Мне кажется, здесь просто легче быть самим собой. Потому что, например, в Москве, я вот когда первое время ходила, я так... Ты можешь там голым просто ходить, и на тебя никто не посмотрит. Ну, посмотрит, конечно, странно чуть-чуть, но просто через минуту об этом забудут. Вот. А в моем вот маленьком городке, там бы, я не знаю, там бы уже тебя списали и обозвали всеми плохими словами, которые только знают за вот такое. То есть здесь больше возможностей себя раскрыть и быть самим собой. Если ты хочешь, там, не знаю, смеяться громко и веселиться, и там ходить по парку и размахивать своим портфелем, то ты будешь это делать, и пусть тебе будет все равно, что другие подумают.
Ты, наоборот, поднимешь, возможно, кому-то настроение.
Да.
То есть ты считаешь, если человек зажат, например, те, кто хотят поступать на актера, абитуриенты будущие, скажем так, если человек зажат, это не значит, что он не может себя попробовать в
нет,
этой профессии,
конечно, нет,
и ему
нет.
Нужно продолжать.
Обязательно попытайтесь. Не нужно себя ограничивать, и не нужно загодя думать о том, что у меня не получится, я даже не буду пробовать. Пробовать нужно в любом случае, даже если у тебя не получится. Зато ты будешь знать, что ты хотя бы что-то для этого сделал, ты хотя бы попытался. А потом сидеть и думать: вот, я так хотел, но я не попробовал, надо было, может быть, у меня получилось бы. Зачем это нужно? Вы попробуйте, если не получится. Я на самом деле раньше сама очень многое не делала, потому что боялась, что у меня не получится, а потом я буду из-за этого переживать очень сильно. Я как бы пыталась сохранить свои нервы в спокойствии, чтобы лишний раз себя не тревожить тем, что вот, если у меня не получится, там меня засмеют или еще что-нибудь в этом роде. Мне было так спокойнее. А потом я поняла, что нужно себя постоянно выводить из зоны комфорта. Не нужно сидеть и, там, не знаю, всю жизнь под маминым крылышком, и вот, потому что мне так комфортно. Нет, вы постоянно расшатываете вот эти вот свои границы, в которые вы себя сами посадили. И тогда вы будете расти именно как личность.
А если возвращаться к твоему, к веселому периоду твоей жизни, это жизни в общежитии, первый год учебы в ГИТИСе, ты вспомнишь сейчас какие-нибудь неординарные происшествия, которые происходили на парах, на лекциях, на курсах мастерства актерского?
Ой, у нас очень много было разных происшествий. У нас ребята приносили там смешные наблюдения. Многие ребята пытались еще работать по ночам, и поэтому на лекциях они постоянно спали. Ну, на таких лекциях, например, у нас была там история России, там история зарубежного театра, история зарубежного искусства, там философия, психология. То есть у нас такие все вещи были, вот. И, конечно, были там нелепые моменты, когда просто студент спал на паре, а педагог подходил к нему и даже не пытался уже разбудить, потому что многих входили в положение, что очень тяжело учиться на очном отделении и еще по ночам пытаться каких-то денег заработать, потому что стипендии, соответственно, ни на что не хватало. Вот. И, ну, такие истории были, конечно. Были ужасные, невеселые истории. Например, когда на сцен движения, не знаю, у нас многие там падали, что-то себе ломали, вывихи какие-то были. У меня 1 сентября 3-го курса, по-моему, если я не ошибаюсь, началось с того, что мы готовили класс-концерт. И надо было, ну, в общем, у нас там были все номера от вокальных до танцевальных и вообще все что угодно, и жонглирование, и пантомимы, и все было. И мы в этот класс-концерт собрали все наши умения всего курса, кто что умеет и кто на что гораст. И мы репетировали его, соответственно, чтобы в мае уже выпустить и играть как полноценный спектакль на сцене учебного театра ГИТИСа. И я должна была, у меня был такой рок-н-ролльный номер, где я делала всякие элементы, там, поддержки с моим партнером делала, мы с Лавочкой, там, в стиле рок-н-ролла, вот, под зажигательную песню. И я падаю. Я 1 сентября, я падаю, и у меня вывих коленного сустава, в общем. Естественно, я продолжать не могла, да, у меня на руках до травмпункта, вот. Я звоню маме, говорю: мам, ты, в общем, не переживай, я в травмпункте. Мама говорит: нормально, у тебя 1 сентября такое пришла, называется, учиться. Вот, то есть были такие ситуации, были там ситуации, ну, безумно смешные и грустные в то же время, потому что у нас был тир, называется, такое огромное пространство со станками, где мы там танцуем, мы делаем классические все па, ну, танцевальные именно. И сцен-движением мы тоже там занимались, сцен-боем, фехтованием, все было вот в этом большом зале. А там, до того, как поменяли пол, там был такой очень неровный пол, и постоянно оставались занозы. И вот однажды девочка решила на попе сделать какой-то элемент, проехаться, в общем, вызывали скорую, чтобы достать занозы из...
пикантного места.
Да, да. Так что такие истории тоже случались.
А вообще существует мнение о том, что между актерами всегда существуют вот эти вот недопонимания.
Петерки и когда какие-то.
Да, вот ты заняла мое место, я хотела на эту роль, и там подкладывали стекло, например, битое в ботинки. Такое было у тебя на курсе?
У меня на курсе, слава богу, такого не было. У нас, нас вообще с самого первого курса просто учили, что театр — это искусство коллективное. Вы должны быть одним коллективом, если вы хотите поставить и играть хорошо спектакль, ну вот, безо всяких вот этих между собойчиков, вот, то вы должны быть в первую очередь коллективом. Даже если там один из вас там что-то плохо сделал, либо он не вышел там вовремя на сцену, или еще что-то, вы не должны делать друг другу замечания даже. Ну, то есть замечание имеет право делать режиссер, например, да, потому что он руководит спектаклем. А актеры друг другу замечания, когда делают, это выглядит на самом деле странно, потому что мы все разные, и нам кажется, что «а я бы вот так сыграл», например, да. И, естественно, у каждого своя правда, поэтому мы привыкли слушать именно руководителя, режиссера. А между собойчики, они, даже если они и бывают у актеров, это все нужно оставлять за кулисами. Зритель не должен видеть, например, что ты пытаешься там на сцене перетягивать на себя одеяло, ну, в переносном смысле я имею в виду, и пытаешься там казаться там более артистичным, более зажигательным, чтобы все зрители смотрели только на тебя. Но это выглядит как минимум странно, и это уже непрофессионально.
А скажи, когда ты решила построить карьеру актрисы, ты думала о высокой конкуренции?
Честно, нет. Я не думала, на самом деле, о конкуренции. И когда я пришла на первый тур в ГИТИС и увидела эту огромную толпу народа, которые пришли поступать, в тот год, когда я поступала, насколько я помню, было 500 человек на одно место.
Ого.
Да, это был очень большой конкурс, правда. И я не знаю, как сейчас, но ну, там каждый год такой большой ажиотаж, мне кажется. Вот в 5 этих основных вузов пытаются поступить, мне кажется, очень много абитуриентов. И вот в тот год я такая еще девочка-припевочка пришла, думаю, ну сейчас вот я поступлю. Причем я еще даже не знала, сколько там туров, чего там, какие там коллоквиумы. Я вот понятия не имела. До этого я познакомилась с ребятами, которые уже там не первый год поступали, так скажем. Там было и те, кто второй раз, и третий раз. Ну, в общем, 4 года поступали, 3 года поступали, 2 года подряд поступали. И когда я это слышала, я думала, как это? Ну, как бы 3 года пытаться поступить. Для меня это было странно, потому что я думала, что если вот с первого раза у меня не получится, значит, как бы это мне знак, что нет, не твое, Юля, не твоя профессия даже.
Вот. Но сдаваться не нужно никогда.
Да, вот я к тому и говорю, что там ребята были, которые, например, 4 года поступали, и они в итоге поступили.
И... Такое счастье, наверное.
Нужно пытаться всегда.
Да.
Сейчас прервемся на 2 минуты.
Интересные факты.
Топ-10 звезд со странными фобиями. 10-е место. Орландо Блум. Во время съемок фильма «Царствие небесное», где он снимался вместе с Евой Грин, случайно выяснилось, что актер приходит в ужас при виде обыкновенных свиней. Во время репетиции одной из сцен, которая проходила рядом со свиным загончиком, одно животное выбежало за ограду, а Блум впал в панику. Свинку быстро выдворили на место, а Орландо Блума еще долго успокаивали. Актер рассказал, что не переносит даже свинину и предпочитает не оказываться в местах, где ее продают. Интересно, как повлияла на жизнь Орландо Блума повальная мода заводить мини-пигов в голливудских домах?
Девятое место. Леди Гага. Как раз не боится мяса. Однажды она появилась на публике в наряде, сшитом из сырой говядины. Зато впадает в состояние, близкое к панической атаке при виде маленьких детей. Она объясняет свой страх перед малышами тем, что материнство навсегда изменило бы ее жизнь и поставило бы крест на творчестве.
Джонни Депп. 8-е место. Депп боится клоунов с детства. В одном из интервью он говорил, что всегда чувствовал опасную тьму, которая кроется под ярким гримом. Более того, Депп боится и просто густо накрашенных лиц. Актер пытается бороться с собой. Он купил портрет Джона Уэйна Гейси, известного серийного убийцы, который часто надевал костюм клоуна. Депп повесил изображение маньяка в своем доме и взял за правило смотреть на него каждое утро. В одном из интервью он говорил, что всегда чувствовал опасную тьму, которая кроется под ярким гримом.
7-е место. Джим Керри. Американский комик когда-то боялся выходить на сцену или перед кинокамерой. К счастью, этот страх ему удалось перебороть, иначе мы никогда не узнали бы о его существовании. Эту фобию Керри сумел взять под контроль, однако у него остался страх камер видеонаблюдения. Актер требует, чтобы в отеле, где он останавливается, на время его визита в камеры отключали. Он всегда лично и тщательно проверяет свой номер, чтобы не стать героем видеохроники.
6-е место. Модель Кендалл Дженнер. Она боится маленьких отверстий и поэтому не переносит пористого хлеба, обратной стороны кубиков лего и пчелиных сот. Она рассказывала, что начинает испытывать сильную безотчетную тревогу, даже когда просто видит по телевизору мультик про губку Боба. Мало ли что может прятаться в маленьких глубоких отверстиях. Кендалл Дженнер не единственная в семействе Кардашьян, у которых есть страшная фобия. К примеру, Хлоя Кардашьян боится пупков и даже старается не прикасаться к своему собственному. А вот их общая сестра и главная знаменитость семейства, Ким Кардашьян, не боится, кажется, вообще ничего.
5-е место. Чак Норрис. Герой многочисленных шуток о своих сверхспособностях на самом деле не лишен слабостей. В частности, Норрис не переносит даже запаха алкоголя. За всю сознательную жизнь не выпил ни капли и старается не появляться в пабах и на вечеринках. Это связано с нелегким детством исполнителя роли одинокого рейнджера. Отец Чака Норриса был автомехаником. Много пил и в алкогольном бреду терроризировал семью. После развода родителей и жизнь Чака Норриса стала более стабильной. Семья сменила старый трейлер на настоящий дом, однако неприязнь актера спиртному и пьяным людям осталась на всю жизнь. Интернет-пользователям остается только шутить о том, что не Чак Норрис пьянеет от алкоголя, а алкоголь пьянеет от Норриса. И о том, что любимый коктейль Чака Норриса – коктейль Молотова.
4-е место. Актриса Меган Фокс. Она живет с очень редкой фобией – боится порезаться бумагой. Именно поэтому она никогда не прикасается ни к сценариям, которые ей присылают по почте, ни к письмам, ни к счетам. И если для этого остального у Меган есть ассистент, то сценарий ей все-таки приходится читать. Продюсеры, которые знают об этой особенности, присылают Меган Фокс сценарий с заламинированными страницами. В других случаях ей приходится просить близких прочитать ей текст или отдать его в переплет.
Третье место. Кэмерон Диаз. Кэмерон боится дверных ручек и наотрез отказывается дотрагиваться до них. К счастью для нее, она может позволить себе нанять человека, который будет открывать перед ней дверь.
Второе место. Ники Минаж. Она боится эскалатора. Из-за своей фобии звезда оказалась в центре скандала. Во время одного из матчей в Лос-Анджелесе, куда была приглашена Ники, знаменитость наотрез отказалась подняться по эскалатору.
Первое место. Памела Андерсон. Фотомодель и актриса панически боится зеркал и себя в них. Она не может спокойно посмотреть даже на случайно пойманное отражение в витрине. Остается только догадываться, каким ухищрениям ей приходится прибегать, чтобы выглядеть хорошо. Макияжем Памелу Андерсон обеспечивает армия визажистов. А узнать, как она выглядит, актриса может из многочисленных глянцевых журналов, которые то и дело печатают ее снимки.
Ну что ж, дорогие слушатели, мы снова с вами и возвращаемся к нашему разговору о проектах. Хотелось бы спросить Юлю, в каких проектах ты сейчас в театре задействована, в каких спектаклях?
Я сейчас работаю в Театре нации, ну, работаю, на самом деле, громко сказано, потому что меня пригласили туда на контрактной основе играть в спектакль «Гроза-гроза» Евгения Марчелли. Это спектакль по пьесе Островского, собственно говоря, «Гроза». Вот, как-то у меня все с Островским очень связано. Лес играла до того, как в театр пришла. Теперь в театре играю «Грозу-грозу». Вот, и там мы играем... С моей однокурсницей тоже русалок играем. Это вот такие мифические персонажи. У режиссера, у Евгения Жозефовича, была задумка, что это девушки, которые утонули и бросились в Волгу, как Катерина, от неразделенной любви. Что они не могли вот выйти там замуж за любимого человека, и вот они от этого утопились. И у нас такие вот немножко мифические русалки появляются, немножко демоническое в этом что-то есть. Вот. Но спектакль с большим успехом на самом деле прошел, и до сих пор, ну, как бы год считается, что это премьера, и он идет как премьерный спектакль. Вот, мы ездили в Ярославль на гастроли на Волковский фестиваль. Там в театре Волкова всегда проходит ежегодно проходит фестиваль, и мы его закрывали. Вот, в этом году. Пришло очень много людей, пришла пресса, пришли артисты этого театра, пришли на нас же посмотреть, и потому что Евгений Жозефович сам ставит в Волковском театре спектакли, вот, и его жена как раз играет Кабаниху в этом же спектакле, да, вот. Анастасия Светлова ее зовут, вот. В общем, спектакль мне импонирует очень. Это немножко такая своеобразная постановка, если честно. Многие там она либо очень-очень понравится, либо совсем не понравится. То есть серединки, как бы, да, там нет. И те, кто привык к классическому Островскому, что вот там все так играется нафталиново, они, конечно, отплевываются и уходят, им, ну, как бы не нравится. Но основная масса зрителей, они приходят, и они потом стоят и долго-долго-долго аплодируют, и не отпускают Юлию Пересильд, которая там играет в главной роли, она играет Катерину, вот. Поэтому вот в этом спектакле я там задействована в Театре нации.
То есть люди, которые хотят тебя не только услышать, но и увидеть, вживую на тебя посмотреть, они могут прийти в Театр нации на этот спектакль.
Да, ближайшие спектакли у меня в Театре нации в декабре. Сейчас я точно скажу.
И дадим время, чтобы наши зрители взяли ручки немножко и записали.
Да, у меня 11 декабря и 26 декабря спектакль.
Можно прийти на тебя посмотреть?
Да, да, приходите.
Ань, поняла, мы бронируем.
Вам, кстати, я могу сделать входные билеты, так что обращайтесь, правда.
Это очень хорошо, неожиданно.
Да.
Можно. Очень даже. Мы знаем, что недавно вышел новый клип с твоим участием. Расскажи, как прошли съемки.
Да, правда, недавно была презентация, причем так получилось, что на самой презентации клипа я не смогла присутствовать, потому что была в это время на гастролях в Смоленске. И я мысленно была, конечно, с ребятами со съемочной группы, которые устроили и организовали эту презентацию. Вот, туда пришли очень много людей. Они, естественно, первыми посмотрели клип, а мне уже потом его скинули, когда я приехала с гастролей. Мне скинули ссылку на клип. Вот. Я расстроилась, правда, что я не смогла в этот день быть с ребятами. Но сам клип действительно мне понравился. Вот. Снимали мы, как оказалось, съемки происходили в усадьбе в Быково, усадьба Воронцовых. Вот. А я не знала о том, что съемки будут в Быково. Вот. Поэтому, потому что мы встретились в Москве в центре, меня забрали на машине и сказали, что да, мы едем в Быково. И съемки у нас будут в усадьбе. Я говорю, здорово!
Могла бы отсюда
доехать. Да. Ну, я на тот момент как раз была в Москве, так что мне было нормально доехать. Вот. Мы снимали, съемки длились 14 часов. Мы снимали, да, как бы весь день до поздней ночи. Сначала мы снимали в усадьбе, а потом мы поехали обратно в Москву и снимали уже часть, которая должна была быть которая должна была сняться в помещении. Мы снимали ее на студии. Специальная студия, фотостудия была. Вот, безумно красивая. Съемки были очень интересные, очень смешные местами и местами не очень смешные, потому что сейчас расскажу, что случилось. У нас была задумка у режиссера нашего Алексея Наумова, была задумка, что мы должны снять в ротонде. Там рядом с усадьбой есть очень красивая ротонда, которая находится на маленьком островке. И раньше, по задумке, наверное, архитектора, раньше к этому островку шли такие мостики, которые со временем были разрушены, потому что усадьба долго не реставрировалась. Соответственно, пройти туда можно было только вот по каким-то наваленным веточкам, по досочкам и так далее. А у нас вся аппаратура, там камера, свет, звук, это все вот в больших таких чехлах, это нужно было переносить как бы на этот остров. Но по этим шатким досочкам и веточкам поваленным было очень тяжело пройти, а там вот просто болото. Болото, причем так метров, наверное, 10 там было точно в глубину. Ну, то есть, да, да. Ребята вокруг стояли и смотрели, как съемочная команда будет перебираться. Многие достали телефон и снимали это на телефон, что вот-вот-вот сейчас кто-нибудь свалится, вот-вот упадет. Я, конечно, мне ребята сказали: Юль, мы твою сцену отсняли, сейчас будем снимать главного героя Олега Мишина. Можешь переодеваться. А я была в таком вечернем красивом платье, на каблучках. И говорю, я, наверное, переодеваться не буду, потому что нам все равно ехать на студию снимать дальше. Поэтому, ну, смысл, я буду только время терять на переодевание. Вот. Я говорю, я только переобуюсь в кеды удобные, вот, а платье оставлю. Я переобулась в кеды, и слава богу, что я это сделала, потому что на каблуках бы я точно не справилась и свалилась бы в эту жижу болотную. У меня очень много фотографий и видео, и к нам вызвался помочь один человек, и вот он как раз-то и свалился в это болото. В общем, это было очень печально, потому что он нам хотел помочь, и он перенес всю нашу тяжелую аппаратуру, за которую мы тряслись, потому что если это упадет в воду, то все, как бы клипа не будет.
Его засняли, да?
Да, ну, его сняли.
Вот скажи, ты уже участвуешь в ГИТИСе и работая в театре, и снимаясь, ты, наверное, познакомилась с некоторыми российскими актерами, звездами?
Да, конечно. Сейчас расскажу историю. Я и до этого тоже знала многих артистов. Мы решили на 23 февраля, будучи студентами, с девочками, сделать мальчикам поздравление. Поздравление не от самих себя, а от известных актеров. И, в общем, мы подходили к людям, говорили, что вот мы студентки из ГИТИСа, они сразу: ой, да, здорово, давайте я вам тогда помогу. Мы просили их там назвать фамилию и имя, допустим, одного из студентов, и поздравить его, сказать пару там слов каких-то поздравительных. В итоге мы насобирали таких видео очень много. Там и Певцов Дмитрий был, и Даниил Страхов, и Юля Пересиль тоже поздравляла. Там Нелли Уварова поздравляла, Сережа Безруков поздравлял, Валерия Ланская поздравляла. И наши ребята, вы себе не представляете их лица, когда они увидели это видео, и каждый там говорит: говорит, например, там, не знаю, Колбин Рома или Данилов Глеб, вот конкретно по именам и фамилиям, что тебя поздравляет артист. Вот. Они просто, они визжали, там скакали, прыгали, потом выкладывали это в соцсети, мол, меня поздравил сам Безруков. Вот, это было, конечно, приятно. Вот. А из звезд, с которыми лично знакомы, я на съемках мне, у меня удалось, я снималась со Оскаром Кучерой, у меня был такой небольшой эпизод, я только-только выпустилась, это было лето, и мы снимали «Светофор» как раз на СТС, по-моему, идет, да. Вот там я снималась со Оскаром Кучерой, потом мы добавили друг друга в Facebook, и с тех пор не общаемся. Да-да-да, ну потому что все заняты. Потом я знаю, ну, Юлию Пересильд, потому что мы с ней играем в одном театре, и на самом деле она очень светлый человек, и абсолютно вот такая простая, в хорошем смысле этого слова, не там, не зазвездившаяся ни в коем случае, вот, с кем? Виталий Кищенко, например, который играл в Анне Карениной. Тоже. Ну, в общем, очень много звезд я знаю лично, но пока у меня нет такой наглости, чтобы я там подходила и говорила там: «Ой, привет!»
Это мы знакомые.
Да-да-да.
На этом на сегодня все. Напомню, что у нас в гостях была Юлия Чёрна, у микрофона Елена Горьковенко,
а Виноградова Лиза,
Анна Лихманик
и Казанцев Михаил.
А сейчас наш обзор.
Ноября в 17:00 молодежный центр «Будущее» отмечает свой 17-й день рождения. Ждем детей и взрослых на наш праздник по адресу: город Раменская, улица Зои Космодельянской, дом 16, телефон 46 3 17 49.
14 ноября, во вторник, 20:00, в танцевальной студии Fly Dance Studio состоится мастер-класс о чемпионке по пул-дэнс, фитнес-тренера, лучший пул-дэнсер России 2010-2016 Валерии Поклонской. Для желающих позаниматься на пилонах во время мастер-класса появится уникальная возможность научиться новым трюкам и получить вводный урок. Стоимость такого практического занятия составит 1800 рублей. Количество мест ограничено, их всего 5. В настоящее время пол-дэнс является одним из самых популярных направлений современного спортивного танца во всем мире. Благодаря сочетанию хореографического искусства, акробатики, фитнеса и актерского мастерства это направление можно смело называть уникальным. 19:30, сбор гостей. Торговый центр «Мадам», улица Холодова, 2.
Тебе нет 18 лет, и ты очень занятой человек, но хочешь на всякий случай научиться проводить сердечно-легочную реанимацию? Да, еще и в интересной компании? Тогда это уникальное предложение для тебя. Первая помощь в Раменском и Раменской скаутский отряд «Молодость» организовали экспресс-курс для подростков по субботам 25 ноября и 2 декабря. Продолжительность всего 3 часа. Начало в 16:00. Обязательно предварительно запишись в группе «Первая помощь в Раменском» на 25 ноября или на 2 декабря. Место проведения – Молодежный центр «Будущее», город Раменское, улица Зои Космодемьянской, 16.
Мир, молодежь, инициатива и развитие. Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Раменского района объявляет фотоконкурс «Лови момент». Номинации: «Мир интернета», «Мир экологии», «Мир спорта», «Мир творчества», «Мир добра» и «Мир Раменского». Условия участия: возраст от 14 до 30 лет. Принимаются фотографии размером 21 на 30 сантиметров, это формат А4. Приносите работы в Комитет социального развития, спорта и молодежной политики Раменского района по адресу: Комсомольская площадь, дом 2, здание администрации, первый этаж, кабинет 113, до конца ноября. Фотовыставка, подведение итогов и вручение призов победителям пройдут на мероприятии, посвященном вручению премии «Мир» в декабре. Театр первопроходцев приглашает всех желающих от 14 до 18 лет на занятия по актерскому мастерству, ораторскому искусству и пластике сцены. Занятия проводятся по понедельникам в 17:00 в молодежно-социальном центре «Будущее» по адресу: город Раменское, улица Зои Космодемьянской, 16. Информация по телефону 8-916-194-21-10. Бесплатные занятия по системе Станиславского под руководством молодого педагога. При себе иметь сменную обувь.
Кинотеатр «Юбилейный» приглашает на фильм «Последний богатырь». Он идет с 26 октября по 15 ноября. Жанр – приключенческий экшен. Продолжительность 98 минут. Возрастные рекомендации зрителям, достигшим 12 лет. Также вы можете посмотреть фильм «Тор. Рагнарёк 3D». Он идет с 6 ноября по 22 ноября. Жанр – приключенческий экшен. Продолжительность 130 минут. Возрастные рекомендации зрителям, достигшим 16 лет.
18 ноября в культурно-досуговом центре «Сатурн» состоится концерт одной из старейших и самой известной русской рок-группы «Ария». Специальная программа «Для слабых места нет». Начало в 19:00. Цена билетов от 1000 до 2500 рублей. Приходите обязательно.